уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент фонда и Институт региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Борис Борисович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Можно дозвониться, но это, конечно, телефонные звонки у нас по традиции во второй части программы. Но все-таки напомню номер 7373948. Сегодня 65 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Довольно сложно было представить себе, скажем, лет 20 назад, что в 2018 году мы будем об этой теме много говорить. У вас есть объяснение, почему Сталин так популярен?
Ну, конечно, объяснение есть. Отчасти это такой маятник, знаете. В начале, в конце 80-х...
Ну, такого не было в конце 80-х.
Нет, я сейчас скажу. В конце 80-х, в начале 90-х советский, ну, или российский народ, как в итоге оказалось, российский народ, просто слушать ничего не хотел про большевиков, коммунистов, Сталина и Ленина. Все требовали перемен, и, конечно, значит, была одна история. В 90-е годы люди хлебнули по полной программе, ну, понятно, да, массы проблем, связанных там с тем, что большинство людей действительно не оказались не готовы ни к рыночной экономике, и демократия такая, прямо скажем, не сразу заработала, да и до сих пор еще не работает. И поэтому людям захотелось порядка, что привело к появлению такого Путина, которого мы уже 18 лет знаем, да? И Путин выстроил определенную мифологию. Я здесь говорю мифологию не в смысле, что это вранье. Нет, как, это сущность такая, очень мифология четкая, понятная. Она очень простая и очень хорошо ложится на, собственно говоря, жизненный опыт людей, которым сейчас там 35, 45, 55, 60 лет, которые вошли в 90-е и вышли. Мифология выглядит примерно так. Была большая, хорошая, великая страна под названием Советский Союз. Не все в ней было идеально. Были там и репрессии, конечно, были, но в целом она была великой, все ее уважали, добилась огромных результатов, Гагарин, там атомная бомба, все такое. Потом, соответственно, так получилось, что в конце 80-х, 90-х, 90-е годы, к власти каким-то, правда, не очень понятно, каким образом, пришли люди, которые были то ли дураки, то ли проходимцы, то ли прямые агенты Запада. Они все развалили, все было ужасно, лихие 90-е. А потом пришел Путин, и мы встали с колен, значит, можем повторить, и все такое. Вот это такая картинка, она очень четко ложится на жизненный опыт, действительно.
Мы, кстати, сейчас... Вы уже несколько раз говорили про Путина и Сталина.
Да, теперь смотрите.
Путин же неоднократно говорил, что он...
Вы знаете, Путин, может, и говорит, но я больше общаюсь не с Путиным, а с его подчиненными. Опосредованно, да? Вот. Я могу сказать следующее. И без всякого сомнения, вот это... путинская мифология, в рамках этой путинской мифологии, лихие 90-е, Запад враг, встали с колен и так далее. Конечно, Сталин позитивный персонаж, без всякого сомнения. Именно поэтому отношение к нему все лучше и лучше, и, значит, он действительно у нас там возглавляет список самых лучших руководителей страны.
Но люди забывают, что было, не хотят знать, что было? Или вот, например, 192-й пишет, Сталин при всех его преступлениях воссоздал империю.
Ой, знаете, мы сейчас далеко идем. Мне кажется, это... Вы знаете, мне кажется, нужно поменьше говорить об истории, вот ей-богу. Нужно говорить о том, что сегодня происходит. У нас президент страны, значит, в рамках своего послания напугал до смерти, ладно, там, Запад, это, в конце концов, не так важно, он напугал до смерти кучу российских граждан. Вот об этом надо говорить.
Об этом мы тоже поговорим, вот, но, но все-таки... Так получается, что в 2018 году это актуальный разговор.
Это актуальный разговор.
Как бы вы
разговор.
Его не отрицали?
Это я его не отрицаю, это абсолютно актуальный разговор. Именно поэтому я сейчас сменил тоже свою риторику и акценты. 20 лет назад я объявлял Сталина кровавым тираном, говорил, что Ленина нужно вынести из мавзолея, компартию распустить, там, 5-10. Ну, я был такой отмороженный либерал, как, в общем, многие до сих пор остались. Но потом с возрастом...
Теперь вы не либерал?
Я либерал, просто я более зрелый, и я прекрасно понимаю следующее. Есть такие персонажи исторические, которые продолжают ужасно раскалывать российское общество. У нас гражданская война, к сожалению, не закончилась в 21-м году. Она у нас весь 20 век и 21-й продолжается. Такая. И вот сейчас она технически переместилась на территорию Украины, что тоже ужас ужасный, но там продолжается та же гражданская война. Сталкиваются проекты, да? Проект такой имперский, там, и проект там более либеральный, но это отдельная история. Короче говоря, и вот если вы сейчас начнете, с одной стороны, реально миллионы людей считают, что Сталин был великий, это правда. Точно так же миллионы людей видят в нем только кровавого тирана, что тоже правда. И вот если вы на этой теме какую-то позицию занимаете, вы вольно и невольно раскалываете страну.
А для того, чтобы не раскалывать страну, надо забыть про Сталина?
Нет, надо строить такую страну, где дискуссия о Сталине будет примерно такая же, как дискуссия об Иване Грозном или дискуссия о Петре Первом.
Но она это выстроится как бы само собой лет через 100?
Ну вот да, к этому надо стремиться. Понимаете, жар дискуссии о Сталине говорит, что это время не преодолено. У нас нету единого или более-менее однородного в обществе оценки этих событий. Это, кстати, не только у нас, таких историй масса, сколько там Англия к Кромвелю по-разному относилась, а Франция к Наполеону, но как-то они, у них как-то все так более-менее устоялось, уже истерики вокруг этого никакой нет.
Но все равно же сегодняшний день настал уже теперь, все равно кто-то отправится возлагать цветы. Ну, вот та часть общества.
Ну, отправиться и хорошо. Меня всегда, когда говорят, вот ты скажи, надо Ленина выносить из мавзолея, вот. Не надо, и
ну,
так
конечно.
Далее, надо Сталина, давай. Не надо, давай, говори.
Ну, как-то да.
Я всегда говорю, знаете, я мечтаю о таком времени, когда в выпуске новостей радио «Говорит Москва» будет следующая фраза, я не шучу, я думаю, так и будет. Вы знаете, вчера стало известно, что на прошлой неделе вынесли из мавзолея Ленина. И все.
Так не должно быть.
Я вас уверяю, кончится все именно так, потому что пройдет много лет, и люди, для которых это болезненная личная проблема, уйдут.
Не, в новостях не говорят о том, что было неделю назад.
Слушайте, я цитирую, вчера стало известно что. То есть суть такая, это не будет эпохальным событием, это будет сделано тихо, незаметно, и никто даже не вспомнит об этом, пока кто-то из внимательных людей не заметит,
что... Ну, нужен уточняющий вопрос. Тихо, незаметно, как выносили Сталина, или тихо, незаметно в том смысле, что никому это будет неинтересно?
Ну, это не будет интересно, ну, скажем так, такому количеству людей, как это интересно сейчас.
Федеральное собрание, послание президента Владимира Путина.
А вот это действительно интересно.
А вам интересно?
Да не то слово как. Ничего
себе. Объясните.
Сейчас я как на духу. У меня первый такой случай в жизни, честно скажу, первый случай в моей жизни с 1989 года, с тех пор, как я участвую в выборах. Ну, я голосовал-то раньше, но актуально участвую. Это первый такой случай, когда я не знаю, за кого голосовать на выборах президента. Первый такой случай со мной. Я всегда знал заранее, более того, я всегда был как-то интегрирован в какую-то кампанию кандидатов. Ну, когда-то это был там Ельцин, потом Путин, потом Хакамада, потом Прохоров, там, ну, всегда как-то я. А тут я вот не знаю, за кого голосовать.
Но были такие случаи, когда вы голосовали за действующую власть?
Я голосовал, ну, как за действующую? Я голосовал за Ельцина, кстати, в 91-м году не голосовал. Я голосовал за Ельцина в 96-м. Да, действующую. Я голосовал за Путина. Помните, Кириенко в Думу, Путина в президенты? Я тогда был в СПС. 2000 год первый раз голосовал. Ну, в этом смысле, да, за действующую. Потом я голосовал за Хакамаду. Это была уже оппозиция. Потом я голосовал за Медведева в 2008 году.
То есть, по сути, за действующую власть.
По сути, да. А в 2012 я голосовал за Прохорова. Естественно, потому что был связан с партией, с ним. А сейчас я не знаю, за кого голосовать, чему я это рассказываю все. К тому, что вот я как на духу, я даже пост в Фейсбуке написал. Сел я в 12 часов у экрана своего айпада слушать послание президента. И Путин говорит то, что я говорю на всех телепередачах уже много лет, что надо повышать расходы на здравоохранение, что нужно бороться за продолжительность жизни там. И я пишу пост, послушайте, ну как за него не проголосовать? Все так правильно, так по-либеральному. И против засилия силовиков, и за малый бизнес. Вот все, что вот я и такие, как я, толдычат там, ну, много лет, все он говорит.
А я потом началась написал... вторая часть.
Подождите, сейчас расскажу. Я написал этот пост где-то через час после послания, потому что обычно он послание Путин читал час небольшим. И как бы я думал, ну, все очень хорошо. И уехал. Мне надо было ехать там на мероприятие. И написал, вот какой молодец, и написал, никакого можем повторить, никаких там Запад враг, ничего, и уехал. Я, значит, уехал, через два часа я приезжаю, включаю iPad, и, о ужас, там куча издевательских комментариев тех, кто видел вторую часть, я-то ее не видел. Я могу сказать следующее. Вот я не знаю, что Путин добивался, но теперь поставьте себя, вот я знаю много людей. Да, первое. За этого Путина я голосовать не собираюсь, я никому не советую.
Не надо этого.
Ну, вот хорошо, все, я молчу, хорошо. Да, мы тут начнем агитировать.
Да, нельзя.
Далее. Я бы как-то проголосовал за Путина из первой части, я условно говорю. Будем считать, что я не знаю, что он кандидат в президенты.
Вот, ну, вы же короче, знаете.
Значит, ладно. Тут призрак Чурова ходит, видимо, где-то.
Да.
Ладно, значит, короче говоря, объясню, в чем дело. Дело в том, что все-таки послание президента, тем более, который 18 лет у власти и собирается еще 6 лет нами править, и того четверть века, вообще-то, да? Четверть века. То есть, так, на секундочку, Сталин, в общем, в этом смысле отдыхает немножко, да? Вот, значит, короче говоря, он, собственно говоря, вот что как бы он произвел, да, смотрите. Вот он 5 минут говорил про там здравоохранение и там 45, 9 раз больше про армию. Он там минут, по-моему, 8 говорил про семью, материнство, детство, ну, понимаете, да? То есть получается так, что президента, для президента страны вот есть примерно половина жизни. Это вот это летающие эти самые крылатые ракеты, бомбы, вся красиво, мультики. И половину времени, все остальное, что людей волнует, все остальное, детство, материнство, образование, дороги, промышленность и так далее. Ну, примерно, я говорю, час 20 и 45. Да, 45, да. Ну, как так вообще? Кому это надо? Зачем это все было? Он во всех посланиях про армию, конечно, тоже говорил, чистая правда. Но обычно было так. Обычно он говорил в пределах часа, и обычно где-то, ну, там, минут, не знаю, 5-7 было про армию, что нормально, да? То есть десятую часть про армию, а 9/10, уж масса еще историй, кроме армии, существует. Знаете, масса, кроме этого, тоже взрывается. Нет, хорошо видно, что у него приоритеты в голове именно такие. Более того, ужас-то в чем был? Вот это реально было страшно. Реально, я же потом посмотрел.
То есть вам было страшно?
Да реально страшно. Когда он говорил про образование, здравоохранение и все такое, в зале, ну, как-то так, хлопали, ну, как бы ажиотажа не было.
А, вам страшна реакция.
Когда он стал говорить, что мы можем повторить, и мы покажем, и у нас есть оружие, и мы там, типа, вы это самое, вы тут зря. Реально, я смотрел на лица этих людей, а это наша вся элита, это депутаты, сенаторы, губернаторы, там, не знаю, отцы церквей. Они в едином порыве встали. Вы говорите, Сталин, да? Вы говорите, где? Вот он, где Сталин, вот он. А аплодисменты, стоем там, ажиотаж и так далее. Это фантастика просто. В 21 веке человек абсолютно милитаристскую программу, да, излагает, и все встают и аплодируют. Что это такое вообще?
Подождите, да это не было милитаристской программой, это было описание ситуации на сегодняшний день.
Послушайте, вот
вы... Как раз в отличие от первой части.
Я могу сказать следующее. То время и ту, как бы сказать, духоподъемность, которую Путин демонстрировал в части про то, что летает, взрывается, как оно хитро обходит все, это полностью задавило весь посыл гуманистический. Вот первая часть послания была о любви, о мире, о счастье. Все, ее нету. Все зачеркнуто второй частью о смерти. Это о смерти. Вы знаете, все эти летающие штуки – это чудовищное орудие убийства. При всем, как бы к ним ни относиться.
Нет, у нас есть это оружие, и оно у нас было и вчера.
Так оно всегда было. Почему про это нужно говорить?
Ну, потому что если есть прорыв или прорыва нет.
Вот знаете что? Значит, даже во времена генсеков, ну, я хорошо помню выступления Брежнева, я их конспектировал, и Андропова. Сталина я не застал. Я застал Хрущева, Брежнева, соответственно, Андропова, там, Черненко, кто еще был там, ну, Горбачева, само собой. Я могу сказать следующее. В самые такие времена и Брежнева, и Андропова на выступления на съездах партии тоже говорилось, что мы там покажем, и вообще мы крутые. Но да. Никогда это не сопровождалось ни таким ажиотажем и столько времени не занимало в докладах вождей. Не было этого.
Виталий пишет, нашему народу нравятся бомбы, нашему человеку главное ощущать, что мы можем стереть США своими ядерными ракетами. Это его взгляд, ну, а разве нет?
Вы знаете, мне кажется, это какие-то, вот есть разные люди. Я вот все-таки, ну, живу среди людей, да, я общаюсь с огромным количеством людей там невероятно. У меня вот там в этом телефоне одних знакомых там 2500 номеров, да, вот. Там, не знаю, десятки тысяч подписчиков. Я примерно понимаю, что волнует людей. Конечно, всех волнует безопасность. Конечно, большинство людей радуется, что мы там сильные, на нас никто не нападет. Но на нас как 50 лет никто напасть не мог, с тех пор, как атомная бомба существует, так и 20 лет никто напасть не мог, и через 20 лет никто не нападет.
Но это в некотором смысле, вот, говорят вам, потому что процесс идет, потому что идет развитие.
Но 99% времени каждый человек решает совершенно другие проблемы, у него совершенно другие заботы, совсем другие. Вот мой день состоит из того, что я там просыпаюсь рано утром, там, значит, отвожу детей в детский садик, потом, соответственно, я там чем-то еще занимаюсь, да, вот я меньше всего, вот я меньше всего...
Удвоенные затраты на здравоохранение, это же тоже было.
Конечно, да, только это все как бы так было, и какого-то энтузиазма...
То есть вам надо бы слайдов было, чтобы про здравоохранение...
еще раз, вот смотрите, человек 3 минуты говорит про здравоохранение, там 5 минут про семью и детство, и 45 минут...
Это соотношение важно.
Да, вот это, а как же еще?
692-й пишет, вам не нравится, что наше ПК технологически серьезно опережает Запад, а это наука, производство, медицина и так далее.
Значит, товарищи дорогие, вот в современном мире есть страны, которые прекрасно себя чувствуют и совершенно себе суверенны, и никто на них там, не знаю... у которых гораздо лучше с образованием, здравоохранением, чем у нас, потому что я вам просто расскажу вот простую вещь. Путин сказал, что мы тут молодцы какие, мы увеличим затраты на здравоохранение, я цитирую, до 4% ВВП, сказал он, а в перспективе до 5%. Итак, запомнили, 5% ВВП, ура, Россия, мы займемся здравоохранением. На всякий случай говорю, что средние по Евросоюзу затраты на здравоохранение около 10%. В Америке 17% американского ВВП – это здравоохранение. Вот у нас 5, и возьмите и радуйтесь, какой хороший Путин, 5, а у них там 17. Я к чему клоню, дорогие товарищи? Я только за, чтобы первая часть послания Путина, где он говорит про увеличение расходов на материнство и детство, про то, что рождаемость должна повыситься, я только за. Я сам вот этим личными усилиями сильно повысил там рождаемость в стране, да, гораздо выше среднего, 3 раза примерно. Я только за, чтобы продолжительность жизни была 80, только за это. Но просто этого невозможно добиться, если ваша планка расходов на здравоохранение 5%. Чудес не бывает. Вот в бедной Кубе Кастро, да, на здравоохранение тратило больше 10% ВВП. Вот результат. На Кубе живут до 80 лет. Почувствуйте разницу.
758 спрашивает. То есть вас огорчает патриотизм народа?
Вот это просто удивительно. Вот каждый человек, который говорит, как я, а давайте мы будем тратить на здравоохранение не 5% ВВП, как манна небесная, да, ох, какое спасибо, а примерно хотя бы, как не знаю, как там...
Нет, я думаю, это
не просто... Я уж не говорю в Америке, стоп. И так далее. А вам в ответ говорят, ага, значит, ты хочешь уменьшить военные расходы, значит, ты хочешь все сдать Западу.
Ну, нормально. Военные расходы и так планируется уменьшать. Я думаю, что как раз именно про военную часть пишет 758-й, когда вы критиковали вот эту презентацию новинок. Насип, например, тоже вот пишет. А что вы предлагаете? Молча соглашаться, как США и НАТО приближаются
я
к нашим границам смотреть?
Я предлагаю, чтобы глава государства правильно расставлял приоритеты и уделял здравоохранению и образованию не в 7 раз меньше времени, чем армии. Армии надо уделять время. Но если мы хотим, чтобы у нас людей было больше и жили они дольше, надо уделять хотя бы равное количество и времени, и денег армии, и всему остальному. Понимаете, в чем разница?
Помните, там, ну вот вы-то точно услышали, да, судя по всему, но там Путин говорил, нас не хотели слушать, так послушайте теперь. Вы услышали, а услышат те, к кому он обращался? Тут просто несколько человек,
мне,
уже, это же к Трампу,
мне,
нет?
Вот послушайте, товарищи дорогие, президент огромной страны с тысячелетней историей, да, устраивает послание, в котором треть времени, больше даже, там, 45 минут, у меня есть график, 45 минут, тратит на то, чтобы напугать Трампа там или Меркель или кого-то. Он что вообще? В результате он их не напугал. А кого он напугал? Он напугал таких, как я, понимаете, но очень много,
вам
которые
кажется,
хотят жить мирно и растить раз, детей, жить долго.
Вам кажется, что они не услышат?
А они что? Вот можно я задам вопрос наивный?
Нет, смотрите,
а они что, этого не знали? Они что? Вы хотите сказать, что они не знали о том, что у нас в стране есть крылатые ракеты, атомная бомба и подводные атомные лодки?
Такие, может быть, и не знали. Сегодня Путин благодарил ФСБ за то, что это было сделано.
Хорошо, хорошо. Вы хотите, чтобы Трамп напугался? У вас есть два варианта. Первое. Пригласить американских военных экспертов на закрытый брифинг в Министерство обороны, показать им, внимание, не мультики, а реальные вещи, И тогда они реально испугаются. Вариант второй. На весь мир показывать какие-то мультики.
Показывать, они считывают глазами.
Показывать какие-то мультики. Напугать до смерти собственный народ. Ну, по крайней мере, значительную его часть.
Почтальон пишет, в Ливии много денег тратили на здравоохранение, а на ракеты не очень, им не помогло.
Если бы у Каддафи была хотя бы одна атомная бомба, как вот у Ким Чен Ына есть, никто бы туда не полез. В Российской Федерации, на всякий случай, атомных бомб заметно больше, чем у Америки.
Тогда по-другому. А вот сегодня Китай объявил о том, что они увеличивают военный бюджет. Увеличивают на 8%. У нас-то уменьшают военный бюджет, так объявлено во всяком случае. А Китай увеличивает, ну, вот такое окружение. Ну,
увеличивает Китай, хотя у него военные расходы, смотри, как считать. У него в абсолютных цифрах военные расходы больше, чем российские, я вам сейчас скажу. У них 170 миллиардов долларов, у нас 70.
У нас 46 формально считается,
нет, ну, если я понимаю. Нет, подождите, как считать, 3,5 миллиарда разделите на 50, там будет как раз, как я сказал.
Ну, а у них не 170,
дело
а 200,
не в этом,
типа.
Дело не в этом.
Ну, да.
А у них военные расходы больше наших, если в абсолютных цифрах, ну, грубо говоря, в 2,5 раза. А китайская экономика больше российской, знаете, во сколько раз? Приблизительно. Ну, там, в 5-6 точно. То есть, грубо говоря, для китайцев доля к ВВП на военные расходы заметно меньше, чем у нас. Раза в 2 примерно. То есть, ну, большая страна больше может тратить,
Может тратить, но мы же... То есть, одна страна больше, другая меньше, но мы на одном рынке. Мы взаимодействуем, и тогда получается, что...
Знаете, можно, конечно, пытаться угнаться за Китаем по военным расходам, можно попробовать. Еще можно угнаться за китайцами по количеству солдат. Можно попытаться, попробуйте, да, попробуйте.
Ваш гость откровенно лжет, пишет 270-й, пусть посмотрит структуру затрат бюджета США, к примеру, на 2018 год, ведь это открытые данные, но люди спорят с вами по поводу того, что там 10% или 17%, как вы говорили.
Чего, ВВП?
Ну, вот на здравоохранение.
Это правда? Это, ну, слушайте, есть просто, ну, ладно, погуглите просто.
946-й пишет, ладно, если так, тогда по-другому. Стоимость услуг на здравоохранение там просто в несколько порядков больше, отсюда и доля существенно больше. Ну, потому что, например, аппендицит удалить 35 тысяч долларов.
Да вы правы, американская система здравоохранения подвергается серьезной критике, потому что она слишком дорогая и неповоротливая. Но есть простой способ выяснить, чья система лучше. Ожидаемая продолжительность жизни. Вот вам ответ. Даже не хочу ничего комментировать.
Ну, у нас тоже растет продолжительность жизни.
Да, растет. 73 года, говорят, стало. А там уже за 80.
Когда было это?
А это другая история. Отставание. Давайте уж раз мы коснулись. Это интересный вопрос.
Отставание – это то, о чем говорил как раз Путин.
Россия.
Да.
Ну, Советского Союза еще, потом России по продолжительности жизни началось в 60-е, 70-е годы. Именно потому, что в 60-е, 70-е годы, по окончании Второй мировой войны, Запад стал гораздо больше инвестировать в здравоохранение, чем в армию. А Советский Союз продолжал очень много инвестировать в армию и меньше в здравоохранение. И продолжительность жизни, ну, посмотрите, товарищи, погуглите, это все открытые данные, на Росстате они есть, можете посмотреть. И продолжительность жизни стала у нас валиться в 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот тогда мы отстали.
Так вот, все-таки люди пытаются понять, если я правильно понимаю то, что они пишут через Телеграм. Ну вот, например, 946-й ДМ, ДМАЛ, вот так, ДМАЛ, наверное, так надо называть. Он пытается объяснить вам, ну хорошо, пусть у нас не очень много денег, пусть нам не хватает денег на здравоохранение, видимо, его логика такова, он пишет, но протяженность границ России существенно больше, чем у любой страны. И значит, если мы не будем на это тратить деньги, мы оставим границы открытыми.
Ну, и что дальше?
Дальше. Владимир 372 пишет, неужели возможно быть в нашей геополитической ситуации, надеяться, что, будучи слабыми, наши территории никого не заинтересуют?
Послушайте, ну, вы вообще как бы, вот удивительная история. Войны за территории кончились в 20 веке. Ни одна современная сверхдержава, будь то США, будь что, не ставит задачу присоединить, не знаю, там, Ливию, Сирию к своей территории. Нет такой задачи, вообще нет. Потому что если раньше, в Средневековье и даже в 20 веке, завоеватель получал чистый профит, он захватывал территорию, на которой в Средневековье жили крестьяне, которых можно было данью обложить, или там горожане, которые на заводах там что-то делали, уголь добывали, то сейчас... Какой-нибудь сумасшедший агрессор, захватив другую страну, получает следующее. Получает необходимость платить там пенсии, строить дороги, обеспечивать людей инфраструктурой. Какой дурак будет захватывать Россию, скажите мне.
Оборона страны на первом месте, 758-я пишет. Я пенсионерка с минимальной пенсией, не бедствую, живу скромно и не жалуюсь. А у вас узкое мышление.
Какое?
Узкое.
Ну, не жалуюсь, человек, очень хорошо, я за нее рад, ну что.
Борис Надеждин, президент фонда Институт региональных проектов и законодательства. Прямо сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Радиостанция «Говорит Москва». С нами президент фонда Институт региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Много сообщений. Американцы никакой инфраструктуры в чужой стране делать не будут. Будут выкачивать ресурсы и избавляться от конкурентов. То есть теперь, если кто и пытается что-то захватывать, это исключительно ресурсы. Об этом и 314, и многие другие. Вот 67, 690. Так, у нас надо Борису Борисовичу микрофон только включить. И тогда он... Вот теперь вы можете комментировать. Теперь вот то, что вы говорили до этого, люди услышат.
Я по поводу, что американцы наши ресурсы захватят и так далее. Пункт номер один. Вы знаете, мы как раз на Запад успешно продаем наши самые дорогие нефть и газ. А дальше поставьте себя на место, не знаю кого, немцев, американцев, кого угодно. Вот у вас есть два варианта получить российский газ или российскую нефть. Вариант первый. Заплатить «Газпрому» или там «Роснефти» деньги, тем более, что и «Газпром» и «Роснефть» везде говорят, ой, давайте, купите у нас газ, мы вам еще
северную
трубу мы как раз продаем. Первый вариант. Все это работает уже с советских времен много десятилетий. И тут второй вариант. Напасть и захватить. Напасть на страну с ядерным оружием. С репутацией страны, которая, как известно,
ну, напасть же можно разными способами.
И как, и чего, и что? Что вы выберете?
Нет, ну напасть же можно разными способами. Вот как раз военным способом вряд ли, тем более, что вот кино было.
Стоп. А вот тут давайте еще одну вещь вспомним. У Советского Союза по состоянию на 1991 год...
Если можно,
в
микрофон, да, спасибо.
У Советского Союза по состоянию на 1991 год уж на что было все круто в военной сфере. Ядерных бомб было в несколько раз больше, чем сейчас. Советская армия была примерно, ну, сколько там, 2,5 миллиона, ну, в 2,5 раза больше нынешней российской.
Да, многие говорят, что она была на пике.
Танков было там что-то то ли 60, то ли 70 тысяч, в несколько раз больше, чем сейчас. Вопрос, это помогло Советскому Союзу не распасться? Нет, не помогло. Следовательно, если вы не хотите, чтобы ваша страна развалилась, нужно не столько заниматься наращиванием там ядерного оружия, томагавках этих, крылатых ракет и всякой прочей фигни. Но не фигни, это очень хорошая вещь, пусть они летают. Вам нужно другим заниматься. Вам нужно делать так, чтобы людям хотелось в нашей стране, в нашей родине, чтобы людям хотелось жить, хотелось заводить детей, хотелось жить долго и счастливо, и жить здесь, да?
Я напомню, вот что вы начали этот эфир с того, что вы прослушали первую часть, и вам хотелось жить, заводить детей.
Я прямо уже собрался заводить еще детей. Прямо вот уже слушаю и думаю, все, мы просто, помните, мы с женой же не очень молодые люди, да? И мы сейчас реально думаем, вот мы одного еще потянем, не потянем, да, осилим, не осилим, слава богу. Но просто у меня часть детей уже выросла, и если я в ближайшие два года не рожу еще ребенка, я перестану быть многодетным. Ну, многодетный отец – это не пожизненное свойство.
То есть они вырастают.
Ряд детей уже взрослые, и у меня вот как раз сейчас 16 лет средней дочери, через 2 года я перестал быть многодетным, а я уже привык. Значит, нужно заводить еще, я шучу, конечно, но тем не менее. Мы сейчас это с женой обсуждаем, да, вот. Много есть обстоятельств.
Нет, ну вот смотрите, то есть вот как раз...
И послушав первую часть послания, где Путин говорит, мы
но ведь вторая часть отменила первую.
Да отменила, она ее просто реально отменила. Я еще раз говорю, дорогие товарищи, если вы хотите оставить расходы здравоохранения 5% ВВП, ну посмотрите статистику.
Вы предлагаете какие-то радикалы, ведь речь идет о резком увеличении расходов на здравоохранение.
Какое резкое увеличение? Резкое увеличение у нас сейчас расходы консолидированного бюджета и ОМС, там, если все сложить, примерно 4,2% ВВП. Поэтому Путин договорился. Помните, он сказал 4, ой, нет, 5. Ему там что-то видно, не тот слайд положили. Это не радикальное увеличение. Если мы хотим, чтобы у нас продолжительность жизни достигла 80 лет, мы должны пройти тот путь, который прошли самые разные страны. И Куба прошла, и Израиль прошел. Знаете этот путь? И путь выглядит так. Меньше там на вот это все, что летает, взрывается, а больше на, там, так сказать, на здравоохранение. Вот
золотой середины не бывает.
Золотая середина давно найдена всем миром. Я не случайно сказал. 80 лет продолжительной жизни, не только там, не знаю, в Японии уже 85, не только в Европе, она уже в Бразилии такая, понимаете, она такая уже на Кубе, она такая, не знаю, еще где вот,
уже
везде.
На Кубе
везде,
она и была, в общем,
везде, немаленькая. Везде, нет, она растет,
955. Только у нас такая. Ну, у нас растет продолжительность жизни, меня тоже напрягло, пишет 955-й, такое ощущение, что что-то назревает, а мы не знаем. Алекс 212-й, согласен, надо о людях думать, и потом об армиях таких масштабов. Напрягает.
Я вам еще один пример приведу по поводу того, что такое большие военные расходы. Конечно, у каждой страны своя история, понятно, что у нас там и границы большие, там и все такое, мы все это понимаем. Но есть чистый, абсолютно кристально чистый эксперимент, он называется Корея. Вот одна страна была, между прочим, с 2000-летней письменной историей, древнее, чем там все европейские государства практически. Эту страну разделили там примерно 50 лет назад, да 60 уже лет назад, да, вот пополам. С одной стороны этой страны рыночная экономика со всеми там безобразиями, как обычно, с другой стороны милитаристская абсолютно страна, Северная Корея. Одна страна, Северная Корея, тратит на милитаристские военные задачи там по разным оценкам там 30-40% бюджета, там 1,5 миллиона армии у нее, внимание, на 25 миллионов населения, да? Больше, чем в России армия. А другая страна, ну, примерно как там, не знаю, как Китай, Япония, вот на этом уровне. Вы знаете, что у них продолжительность жизни отличается так же, как вот ровно так же отличается. В Северной Корее до 70 лет не доживают, а в Южной живут за 80. Вот вам ответ. Чем они еще отличаются, спрашивается? Только этим.
Отсутствием расходов на оборону.
Тем, что у одной страны приоритет человек, это Южная Корея, при всем при том, что армия у них тоже не слабая, ну и, конечно, не сравнится с северокорейской. Но... А у другой страны приоритет танки, пушки, там, ракеты и так далее. Вот разница.
То есть, когда наблюдатель, например, пишет, только одну американцы финансировали, а другую никто не финансировал, это не совсем
другую так. Другую никто не финансировал. Здрасте, откуда она взялась? Откуда у них вообще реактор атомный взялся? Историю почитайте.
То есть, финансирование Союз, Советского конечно, Союза да. и американское да, финансирование да. в юг и в север можно сравнивать?
Сравнивать нельзя, потому что Советского Союза деньги кончились к 91-му году. Но там еще была другая история, они там поругались с нами, там с Китаем, ну там долгая история.
Все-таки возвращаясь, уже даже отойдя от второй части послания Путина Федеральному собранию, теперь давайте все-таки вернемся к первой, которую вы так расхвалили,
Я уже прямо уже почти призвал за него голосовать, и уже почти,
и не надо этого делать,
почти хотел сказать напомню. Жене, что, дорогая, все, делаем ребенка, потому что тут ипотеку будут стимулировать, мы же тоже в ипотеке.
Вы полагаете, что все это не сработает?
Конечно, нет.
Почему?
Вот я, наверное, еще раз должен сказать. Дорогие друзья, если вы хотите...
Вам заявляют о том, что сделаны расчеты о тратах вот на это,
нет, читай там, армию... Подождите, там нет таких расчетов. Где расчеты? Вот расчеты у Путина были в первой части, они были. В первой части было подробно. Столько-то процентов ВВП туда, 4 миллиарда я запомнил, да, на поддержку там 4 триллиона, да, в итоге проект. Я порадовался, что если многодетным семьям 4 триллиона, так я пошел еще делать детей. Угу. Путин говорит, до 80 лет будет жить, я прикидываю, мне сейчас 55, если я доживу до 80, значит, я успею еще воспитать еще детей, ну, математически. Я пошел, значит, довольный. Товарищи дорогие, если вы думаете, что можно... Да, а в части военной...
Это уже сделано и работает,
значит, не придется дальше. В части военной цифр вообще никаких не было, совсем.
Это уже сделано.
Просто ни одной. Ни одной вообще, совсем.
Все в наличии и хорошо работает. Ну, то есть, это просто эксплуатация, нет?
Знаете, все бы ничего, но когда в качестве доказательства того, что оно все крутое и только показывают ролики 2007 года, я несколько напрягаюсь. Мне почему-то кажется, что тут основные затраты были не на производство, а на создание мультфильмов.
Борис пишет, надо учитывать, что ВПК, даже если мы, к примеру, говорим о ее серьезном значении, это одна из немногих работающих частей экономики, которая жизнь конкретных людей обеспечивает, нет?
Ну, да, много, но... Ну, как сказать, ну, опять же, одна из легенд, которая почему-то вот в нашем массовом сознании присутствует, что ВПК – это этакий стержень российской экономики. Да, и... это довольно большая часть российской экономики, но российский ВПК, как это ни удивительно, вот весь вместе взятый, по количеству занятых в нем людей, гораздо меньше, чем, например, ну, например, в стране больше людей занято, там вот, не знаю, в стране больше бухгалтеров, чем людей, занятых в ВПК, в стране больше продавцов, чем людей, занятых там, знаете? Ну, просто вот самые массовые профессии.
Но все-таки возвращаясь, тут у нас ведь обычно какие-то крайние позиции. СД, например, пишет, не тратить деньги на армию, пока войн нет.
Да я не говорю не тратить деньги на армию. Кто? Я когда-нибудь говорил, что нужно армию распустить, там, ядерное оружие, никогда не говорил. Я просто хотел сказать другое. Безопасность страны, у которой есть ядерное оружие, не требует таких больших расходов на вот это все, что летает и стреляет. Совсем не обязательно. Более того,
само по себе.
Более того, есть страны, которые, у которых границы в каком-то смысле больше, чем у нас. Вот нас говорят, у России огромные границы, это правда. Но большая часть наших границ проходит по Северному Ледовитому, ну, если вы на карту посмотрите. А границы, в кавычках, с потенциальным противником, ну, вот я беру границы западные. Что такое западная граница России? Это линии, проходящие там от Финляндии, там дальше что у нас, Латвия, там, Литва с Калининградом, там, Беларусь, Украина, да, это гораздо меньше, чем, например, граница Республики Бразилия. Посмотрите, какая большая страна Бразилия, огромная страна Бразилия. Она граничит, между прочим, со странами, с которыми она реально воевала. Сейчас уже как-то это забыто, но вообще-то она воевала там и с Аргентиной, и с Парагваем, там, с кем только она не воевала. Но я имею в виду историю в истории. Тем не менее, у Бразилии огромная граница, и чего? И расходы и бразильской армии в несколько раз меньше российской, при том, что людей в Бразилии гораздо больше живет.
Понимаете, про Бразилию не снимают кино, которое, которое получает Оскара, а Бразилию не отстраняют от Олимпиады по непонятным совершенно для многих причинам. Или вам кажется, что к нам нет особого отношения?
Есть, конечно.
Вот это вот что? Вот этот фильм, который прошлой ночью завоевал Оскара?
Вот, вот смотрите.
Это ради чего?
Этот фильм, это все как-то, я не знаю.
Нет, секундочку, мне... Оскара просто так не дают, разве нет?
Это политическое решение, которое мне глубоко неприятно, так скажем. Я выбор Родченкова, да?
Ну, конечно.
Да, ну, это чушь собачья. Это примерно как... Ну, ладно, не хочу даже комментировать. Родченков человек тяжело больной, судя по всему, и место ему... видимо, в клинике.
И, судя по всему, вот, люди, значит, которые дают Оскара за фильм с ним, они тоже примерно это представляют.
Ну, что такое? Слушайте, а у нас там этот самый, кто у нас там, как же его зовут-то, ну, которого Америка требовала выдать, а он наш, типа, друг какой-то.
Сноуден.
Во, точно.
Есть
это, такая фамилия. Наш Сноуден. Это их Сноуден. То есть берется персонаж глубоко противный другой державе и говорят, о, а ведь он молодец. А у нас про Сноуден. Ну, у них там Родченко герой, но Сноуден герой.
Хорошо, вот, Олимпиада.
А что Олимпиада?
У нас там не было.
Как это не было?
Как страны там не было?
Слушай, да ладно, вот я всегда говорил, и, кстати, я рад, вот тут Путин молодец, что он все-таки принял решение, чтобы мы участвовали, потому что я сразу сказал, знаете, можно чего угодно там не писать, что это Россия и русские, но кто такие Медведева, Загитова, кто такие Ковальчук, знают все, понимаете, можно там писать, не писать, но знают, что это наше, да? И очень хорошо, что участвовали, я считаю, очень достойно выступили при той, ну, как бы, ситуации, которая была. Лыжники вообще красавцы. Второй эшелон российской сборной, да, реально конкурировал с норвежцами. Там,
но первый эшелон не пустили.
Это жалко.
Тоже своего рода...
Устюгова не хватало.
Понимаете, вот вы говорите, это жалко, но это же тоже своего рода война.
Да, а с чего она началась? Вот ни с того, ни с сего нас не пустили на Олимпиаду, или все-таки мы тут создали... как бы систему эшелонированную.
Ковальчук, это кто, да, спрашивает, великий немой?
Хоккеист, вы что, товарищ дорогой? Это мужчина спрашивает или девушка?
Ну, великий немой он.
Видимо... Ну, что-то, мне кажется, если мужчина не знает такой Ковальчук, хотя, не знаю, может, он какой-нибудь там, не знаю, другой совсем.
Ну, хорошо, вы хотите сказать, сами виноваты.
Ну да, как еще можно сказать? А, подождите, вот в стране создается система, да, где убедительное доказательство, что государственные чиновники покрывают допинг, да?
Убедительное доказательство, при том, что у нас принято говорить, что нам до сих пор не предоставили убедительных доказательств.
Я читал внимательно доклад Макларена там, там доказательства более чем какие. Там, во-первых, несколько наших спортсменов там все рассказали, во-вторых, там переписка этого Родченко, забыл, как его зовут, он, кстати, их убрали. Реально, зам, там один министр спорта и какой-то еще советник, это реальные чиновники. Их, кстати, уволили, заметьте, Медведев их уволил потом, то есть, стало быть, это было. Ну, так это было. Другое дело, что из этого раздули антироссийскую, ну, другое, это другой вопрос. А как вы хотели? Как вы хотели? Просто я скажу так, вот наши руководители прекрасно знают, что после 2014 года к России отношение плохое, санкции и все такое. На этом фоне устраивать вот такую допинговую систему, это надо совсем, просто вот совсем потерять всякий страх.
Так это же история до 2014 года и начало 2014 года.
Так она вылезла-то после 2014 года.
Не-не-не, эти... наблюдатель пишет, их не уволили, они умерли. Это про других сейчас.
Не, это про других, это сотрудники антидопинговых служб. Я говорю про чиновников. Кстати, это тоже отдельная история. По удивительному ощущению обстоятельств, два молодых мужчины умирают.
Да, это было. Скажите, вот Ипатий пишет, у меня 5-летний ребенок не знает, кто такой Ковальчук, но спрашивает, где наши на Олимпиаде, он флага не видел, а спрашивает, где флаг. А флага-то не было.
Почему не было? Я видел там полно российских флагов на трибунах, можно было их показывать.
Это было только на трибунах.
Ну, слушайте, ну вот как-то, да... Ой, господи, давайте вот теперь всю оставшуюся жизнь про это вспоминать, да? В качестве доказательства чего? Что нас не любят?
Ну, не 692-й просто пишет, с нами воюют, но воюют другими методами. И так или иначе, ну вот, хочешь мира, готовься к войне, или наш бронепоезд стоит на запасном пути.
А как должна была среагировать Америка, Европа и так далее на историю с Крымом?
Как объяснить ребенку, что флага нет, пишет Ипатий? Рассказать про вот эти пробирки?
Но у вас есть два варианта. Вариант первый. Вы ребенку говорите, мы все равно великая страна, несмотря на то, что вот ребенок наш флаг, бери его и пойдем там, не знаю, на митинг за Путина куда угодно. Это первый вариант. Я вот своим детям так примерно и рассказываю, что мы великая страна, и они сейчас, я имею в виду сыновей, они маленькие там, и они знают, что Россия лучше всех, и маленькие пусть так и думают. Вариант второй. Вы начинаете ребенку рассказывать, нас никто не любит, нас все ненавидят, посмотри, они там нас не пускают так. Вот как вы думаете, какой вырастет у вас ребенок в результате этого?
Хорошо, тогда 314 нас опять на эту Олимпиаду возвращает, но ведь суд пишет, признал, что не доказано, спортсменов даже оправдали, МОК требовал, чтобы мы признали программу поддержки допинга, мы не признали программу поддержки допинга, нас восстановили в Олимпийском комитете.
Вот можно я процитирую Путина? Можно? Прекратите истерику.
А как это сделать?
Просто прекратите, и все.
Ну, то есть, вот не замечать вот того, о чем пишет там 314.
Слушайте, я просто не пойму, вот это удивительное дело. Принято решение, очевидно, Путиным, ехать на Олимпиаду. Поехали на Олимпиаду, выиграли, между прочим, там огромное количество медалей, в том числе 2 золотые. Путин принял олимпийцев, сказал, молодцы, ребята, раздал награды там, Медведев, по-моему, BMW им подарил, что-то еще там. Все. Расслабьтесь, Олимпийский комитет России восстановлен. Дальше вы можете всю оставшуюся жизнь вот так вот ковырять эту рану, там, засовывать туда иголки, шпильки, булавки, говорить, нас ненавидят, нас не пустили. Ну, давайте, давайте.
Нет,
с таким настроением державу не поднимешь.
Хорошо, тогда 314-й, вы ему же предлагаете прекратить истерику. Он пишет, тогда расскажите, как нам понимать агрессию американцев в Ираке, Ливии и в Сербии.
Ну, как понимать, вот, ну, давайте, слушайте, ну, что такое? Это просто невозможно.
Ну, как?
Значит, дорогие товарищи...
Есть мы, а есть Америка.
Дорогие товарищи...
Почему им можно, нам нельзя?
А никому вообще-то нельзя, Но как показывает, что история с Сербией, что история с Крымом, если великая держава захочет что-нибудь такое сделать с маленькой страной, у нее, скорее всего, получится. Лучше бы поменьше было таких историй, как с Сербией, как с Крымом. Поменьше.
«Газпром», вы слышали вот эту историю между Россией и Украиной сейчас. Что это с вашей точки зрения и чем это нам грозит?
Ну, нам это особо ничем не грозит, потому что мне кажется, что в конечном счете... Помните, я вот сколько, вот я не знаю, 10 лет уже, со времен еще Ющенко и Тимошенко идут эти газовые войны. Помните, мы все замирали, отключают, не отключают, договорятся, не говорят. Это такая старинная славянская игра. Старинная славянская игра «Газ Украине, дадим, не дадим, 5-10». Но поскольку все заинтересованы очень сильно, чтобы он таки шел, а Европа заинтересована просто не замерзнуть, вы знаете, что сейчас у них там спрос на российский газ резко вырос. В Британию отправилось несколько этих самых больших танкеров с российским газом. А «Газпром» заинтересован в том, чтобы деньги зарабатывать. Там очень большие деньги «Газпром» зарабатывает, знаете. То, мне кажется, как-то все это вот будет решено.
Но в любом случае, ведь сначала было судебное решение, а потом «Газпром» сказал, что ему в принципе невыгодно торговать с Украиной. Не получится ли так, что это будет совершеннейший развод?
С Украиной очень даже может быть. Украина без российского газа вполне может обойтись, и она не такая важная для «Газпрома».
Но сегодня мы уже видим Германии новости или... о том, что они вынуждены покупать газ в 4 раза дороже, по-моему, то ли у поляков, то ли еще
за,
у кого-то.
За незалежность приходится платить, что сделаешь. Хотите быть незалежными, платите.
Вот, но это не, то есть, это не проблема, которая приведет к тому, что, к примеру, они потом придут и сдадутся.
Очень может быть, кстати.
Почему? Но это же незалежность.
Ну, незалежность – это такая тема благодатная, на ней можно какое-то время жить, но, к сожалению, большому Украина очень сильно отстала от того уровня, на котором находятся другие постсоветские страны. Вы не поверите, она сейчас сильно отстала от стран, на которых была на одном уровне, я говорю, после распада СССР, она была на одном уровне с Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном и Россией.
Ну, а
я
почему имею она отстала? Экономике.
Я изучал этот вопрос. У них отставание началось в 2004 году. Вот когда мы пошли вверх, все вот эти страны, что я назвал, ну, я имею в виду крупнейшие по советской экономике. Значит, ну, Беларусь там, ну, Россия, соответственно, Азербайджан, Казахстан, есть такие картинки красивые. А она как бы особо не росла. Росла, но очень слабо. Я думаю, что связано с двумя вещами. Первое, они слишком были, ну, не то, что слишком, они реально были очень сильно завязаны на Россию экономически. Когда пошел разрыв, ну, вот он дал себя знать. И второе, это долгосрочный бардак на политическом уровне, к сожалению. К сожалению, это так. Я совершенно не злорадствую. Мне очень больно, что у наших соседей, там уже много родственников, у меня тоже там есть родственники, что у них все, так сказать, не очень хорошо. Да, сейчас там какая-то эйфория, мы вот незалежность, пятое-десятое, но реально, увы, Украина в два раза отстала за последние 10 лет от темпа России.
Ну, сейчас, они говорят,
России, так
начало
далее.
Налаживаться.
Вы знаете, то, что вы отстали на 10 лет, когда ваши соседи сильно развивались, преодолевать придется больше, чем 10 лет. Боюсь, что лет 20.
Харьковчанин пишет, видимо, в Харькове. Мой сын уже дома сидит, школу закрыли до 12 числа из-за газового спора. А Виталий спрашивает, ну вот, значит, с Украиной у нас газовый спор уже почти классический, потому что это вот все длится и длится.
Да.
А почему у России столько конфликтов с Белоруссией и с Украиной? А с Белоруссией, вы знаете, да, молочный спор у нас?
Да, молочный спор – это обычная история. Я же давно этим занимаюсь. Я хорошо помню, как в 97 году «Газпром» пришел в правительство, где-то работал с просьбой разрешить отключить Беларусь от российского газа и нефти. Иначе, потому что не платило. Надо сказать, что значительный вклад в то, что в Беларуси все было неплохо в 90-е годы и нулевые, это то, что они просто тупо не платили, ну, вот, за газ. Попробуйте не платить за квартиру и свет, и там газ, и канализацию и водоснабжение, и у вас сразу лучше будет экономическое положение, сильно улучшится, знаете, так и там. Вот, и я помню, как тогда, значит, уже все, мы готовим последнее правительство отключить, там, Вяхерев уже все, там, отключаем. Лукашенко звонит Ельцину и говорит, как же так, Борис Николаевич, понимаешь, кто-то подрывает дружбу российского, белорусского, какие-то деньги, и Ельцин звонит и говорит, не отключайте, и все. Это всегда была политика, конечно же, батька ей воспользовался очень умело, надо отдать ему должное, он в этом смысле молодец, молодец, он для своей экономики очень чумок с России урвал, что называется, молодец.
Еще один экономический вопрос, 692-й спрашивает вас совсем про другое, между Евросоюзом и Соединенными Штатами, как вы знаете, там история со сталью и алюминием, и вот он спрашивает, это будет реальная торговая война?
О, да, то, что сейчас Трамп сказал, это вообще...
А он теперь уже про машины заговорил, что будут
пошлины важные. Вы знаете, это удивительный, это вообще вот это удивительная история. Если он это реально начнет делать, по сути дела, вообще говоря, подрывать ВТО, это большая очень история будет. Это реально будет очень большая история. Кстати, она по нам сильно бьет, потому что Америка, между прочим, ну, в нашем... Собственно говоря, главное, что мы продаем Америке, это как раз прокат. Ну, сталь, Мордашов там участвует, ну, я имею в виду Северсталь и так далее. И
при этом там
серьезные
пошлины.
Да, да. И это плохая очень история, то, что он делает.
Но он пытается как раз в некотором смысле бороться с пошлинами, или как раз для нас это будет опасным, потому что пошлины станут еще выше?
Понимаете, какая история? Он протекционистские меры вводит, признавая, что...
По отношению к нам они и были протекционистскими прежде. Если мы говорим о том же Мордашове, нет?
Ну, они и были там, а при этом квоты были, но там было... Я вообще не глубоко в теме, но я знаю одно. Мордашову было очень выгодно туда отправлять, собственно, там сталь. Сейчас, возможно, ситуация поменяется, потому что там не только о квотах идет речь, там идет речь просто о тарифах, ну, о надбавках серьезных. Это плохая история. Не знаю, ну, я не настолько знаю экономику эту, но вот эту.
Но вы же понимаете, говорить, что все эти вопросы...
Но сама по себе эта история, это, я скажу так, вообще говоря, на протяжении практически всего 20 века Америка была именно пионером глобализации, долой тарифное регулирование, все ВТО и так далее. Вот такой разворот, это такая серьезная история. Даже трудно просчитать, вот что она в итоге породит.
Трамп,
она,
который...
реально она бьет, я по большому счету, она бьет против, как ни странно, неудивительно, она бьет против Евросоюза достаточно сильно. она бьет против Китая, между прочим, против Индии она бьет, между прочим. То есть против таких крупных игроков.
Последний вопрос, у нас 40 секунд. Трамп, который заговорил о том, что, может быть, вот это вот правило двух сроков надо отменить, и китайцы, которые правило двух сроков отменили, как вы все это объясняете?
Я к этому плохо отношусь, потому что я всегда пример приводил как раз Америку и Китай по поводу двух сроков, там, подряд, не подряд, потому что я считаю, что в 21 веке человек, который находится у власти десятилетиями, это плохо. Какой бы он ни был хороший, при всем уважении к Вирусану, просто плохо само по себе.
Но получается, что современность, она идет в другую сторону.
Но я не думаю, что Трамп добьется отмены поправок имени Рузвельта, на всякий случай. Да, помните, последний был президент три срока Рузвельт. Я не думаю, это малореалистично в американской политической ситуации.
Надеждин, президент фонда Институт региональных проектов и законодательства. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.